Говорит Радио Свобода.
В Москве 14 часов, у микрофона Анна Аракелова. Сразу после выпуска новостей продолжение воскресного цикла передач «Свободный день».
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных событиях. В Москве проходит конференция «Фашизм. Угроза будущему России». В Бразилии вспыхнули беспорядки, жертвами которых уже стали более 30 человек. В Багдаде в результате серии терактов погибли 12 человек, около 30 ранены. В Москве проходит конференция «Фашизм. Угроза будущему России», в которой принимают участие известные российские правозащитники, политологи и общественные деятели, рассказывает Михаил Соколов.
Открывая конференцию «Фашизм. Угроза будущему России», правозащитник Людмила Алексеева отметила, что сегодня власть не осознает опасности фашизма, а часто выдает за борьбу с ним преследования политических оппонентов. Социолог Борис Дубин сообщил, что от 52 до 60% опрошенных считает лозунг «Россия для русских» верным, а 42% требует железной руки. Власть не ставит своей целью развитие ксенофобии, но ее рост является системным свойством нынешнего режима, который находится в переходной стадии от левого авторитаризма правому, опирающемуся на фундаментализм, считает этнополитолог Эмиль Паин. Конференция «Фашизм. Угроза будущему России» приняла заявление, в котором подчеркнуто, что остановить фашистов можно только совместными усилиями гражданского общества и власти, а реальная альтернатива опасности нацизма – массовые гражданские действия. Михаил Соколов, Радио «Свобода», Москва.
В Бразилии подняли бунтозаключенные сразу в 18 тюрьмах. Около 100 человек взяты в заложники. Бунт вспыхнул после ночных событий в городе Сан-Паулу, где было совершено более 50 вооруженных нападений, главным образом на полицейские участки и казармы. В городе разразилась настоящая война. Нападавшие использовали пулеметы и гранаты. Погибли по меньшей мере 30 человек, 19 из них сотрудники полиции. Власти считают, что и нападения, и бунты организовала одна и та же крупная преступная группировка в ответ на перевод сотен заключенных в тюрьму строгого режима. В Багдаде сегодня почти одновременно произошли 4 взрыва. Убиты по меньшей мере 12 человек, ранены более 30. Больше всего жертв повлек за собой теракт в центре города. Бомба, предназначенная для полицейского патруля, сработала раньше времени. Погибли 5 прохожих, включая 2 детей. На севере Ирака в Киркуке при взрыве бомбы ранены 8 полицейских.
Радио «Свобода». Новости.
Тела 7 альпинистов, погибших на Эльбрусе, решено спускать вручную. Поиски еще 4 спортсменов вновь отложены из-за непогоды, рассказывает корреспондент Радио «Свобода» Лада Леденева.
Сегодня погода по-прежнему не позволяет эльбрусским спасателям продолжить активные поиски без вести пропавших туристов. По словам руководителя спасательной операции Бориса Тилова, на воскресенье синоптики распространили штормовое предупреждение. Непогода продлится до 16 мая, и спасатели приняли решение сегодня вручную начать транспортировку тел 7 погибших альпинистов, обнаруженных еще в четверг. Их доставят с высоты 5300 метров на ближайшую ровную площадку, откуда, возможно, смогут снять вездеходами.
Это подход, к ним надо подстраивать 3-4-5 суток, надо до них добираться. Там сплошной лед, столько надо места подготовить. А после этого уже, возможно, будут быстрее транспортировать. Нам мы сами заинтересованы, чтобы родителям сдать. По вертолету надо еще их пустить на ровное место, а вертолет такую погоду ни за что не будет летать.
Сообщил оперативный дежурный Эльбрусского поисково-спасательного отряда. Напомню, 2 группы из 8 москвичей и 4 украинцев совершали 9 мая восхождение на западную вершину Эльбруса. В назначенное время они не вышли на связь, после чего начались их поиски. Через день на пост спасателей на склоне Эльбруса самостоятельно вышел один из альпинистов-москвичей. 7 участников восхождения обнаружены погибшими. Лада Леденева для Радио «Свобода», Северный Кавказ.
Операция по подъему со дна Черного моря обломков и бортовых самописцев, потерпевшего катастрофу аэробуса А-320, приостановлена из-за шторма. Специальные суда вынуждены были еще вчера вечером вернуться в порт. Министр транспорта России Игорь Левитин сообщил, что черные ящики находятся на глубине около 500 метров. Эксперты полагают, что операция по их подъему может занять 2-3 дня. Самолет армянской авиакомпании упал в море в ночь на 3 мая при заходе на посадку в районе Сочи. Погибли 113 человек. Азербайджанская оппозиция заявила, что повторные выборы 10 депутатов парламента прошли с серьезными нарушениями. Власти утверждают, что голосование было свободным, а нарушения незначительными. Повторные выборы проводились в 10 округах, где из-за нарушений были аннулированы итоги голосования в ноябре прошлого года. По предварительным данным, в 5 округах победили представители правящей партии, в 3 – беспартийные проправительственные кандидаты, в 2 – представители оппозиции.
Радио «Свобода». Новости.
В Варшаве прошли бурные столкновения футбольных болельщиков с полицией. Несколько десятков человек ранены, сотни арестованы. С подробностями Алексей Диковицкий.
Столкновения с полицией начались еще во время субботнего матча на стадионе варшавского футбольного клуба «Легия», который в этом году выиграл престижный турнир «Оранж Экстракласс». Около 1500 болельщиков безуспешно пытались прорваться на стадион без билетов. Когда матч закончился, несколько тысяч, в основном пьяных псевдоболельщиков, собрались в центре польской столицы и начали штурмовать рестораны и магазины с алкоголем. В сторону полиции, пытавшейся помешать хулиганам, полетели пустые бутылки и камни с разобранной мостовой. Полицейские были вынуждены применить водометы и слезоточивый газ. В результате ночных столкновений арестовано около 250 хулиганов. 30 полицейских получили ранения, в том числе несколько тяжелые. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
На Филиппинах по меньшей мере 32 человека погибли во время тропического урагана. Тысячи людей остались без крыши над головой. Три провинции страны затоплены. Под водой оказались и окрестности столицы Филиппин – Манилы. В Индонезии зарегистрирован 5-й за последние дни случай смерти человека от птичьего гриппа. Все 5 члены одной семьи, живущие в деревне на острове Суматра. Напомню основные новости к этому часу. В Москве проходит конференция «Фашизм. Угроза будущему России». В Бразилии вспыхнули беспорядки, жертвами которых уже стали более 30 человек, в основном полицейские.
Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Лицом к лицу». У нас в гостях 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов. Вопросы ему задают журналисты Фарух Фарда, главный редактор афганской газеты «Навидерус», и Гаги Карапетян, обозреватель еженедельника «Новое время». Ведет программу Карен Агамиров. Вначале, по традиции, краткая биография гостя нашей передачи. Гениальный русский шахматист Анатолий Евгеньевич Карпов родился 23 мая 1951 года в уральском городе Златоусте. «Уральский самоцвет», так со временем будут называть Карпова. Он выиграл в шахматах все, что можно, а его рекорд по числу побед в турнирах вряд ли когда-нибудь будет превзойден. И уж точно очень надолго это результат, показанный на супертурнире в Линарисе в 1994 году при участии всей шахматной элиты, включая Гарри Каспарова. 11 очков из 13. Анатолий мечтал стать летчиком, а стал космонавтом. Гроссмейстер Карпов показывал запредельные, неземные шахматы. Приведу изречение 10-го чемпиона мира Бориса Спасского. Бывают яркие звезды, но мерцающие, а Карпов ровного света. Действительно, звезда Анатолия Карпова вращалась по шахматной орбите уверенно и спокойно. Карпов настолько превосходил своих современников, так методично подавлял их сопротивление, что малейшая осечка воспринималась как нечто из ряда вон выходящее. Его хладнокровность поражала воображение. Человек без нервов, шахматная машина, так называли Карпова. Это, конечно, преувеличение. Да, Анатолий Карпов космический пришелец, но это по шахматным меркам. Я вот, например, не знаю другого великого чемпиона, который бы так по-человечески улыбался. Он с неизменной теплотой вспоминает своих родителей, отца, который ввел его в этот удивительный шахматный мир. Он не забыл своего старшего друга Сашу Колышкина, с которым он, 6-летний парень, устраивал во дворе первые шахматные баталии. Он помнит своего замечательного тренера Семена Абрамовича Фурмана. Он не бросил никого из членов своей команды, помогал им решать житейские неурядицы. Он по-настоящему любит своих детей, предан семье. Я видел телепередачу, в которой Анатолий Евгеньевич рассказывал о своей супруге. Надо было видеть его неподдельную искренность и нежность. Ее зовут Наталья, она искусствовед-историк. Любимый месяц Карпова – июль. 4 числа – день рождения жены, 6-го – годовщина свадьбы. А 27 июля родилась дочка Соня, ей исполнится 7 лет. Фрэнсис Бэкон писал: «Любовь к родине начинается с семьи». Но Карпов не забывает и свой родной город – он помнит и любит Златоуст. Бывает там, когда выдается возможность. Времени у Карпова в обрез. Но он много ездит по стране, пропагандирует шахматы, особенно среди подрастающего поколения. А ведь шахматы, безусловно, альтернатива пьянству, наркомании и прочим демонам нашего времени. Пусть кто-то назовет Карпова советским человеком. А что в этом плохого? Да, он был признан советской властью, он кавалер ордена Трудового Красного Знамени и кавалер ордена Ленина. Леонид Брежнев, вручая ему награду, поэтически напутствовал: «Одел корону, держи ее крепко». Так почести были за дело, за большие победы. А сегодня вот можно просто купить все, что угодно, и даже звезду героя. Или, быть может, в сегодняшней российской действительности ее политическая элита – это образец для подражания? Но Карпов и в новой России нашел свое место в общественной палате, смысл которой в том, чтобы наставлять власть на путь истины, чтобы правители помнили о своем народе и не бросали его на произвол судьбы. Анатолий Евгеньевич, во-первых, все ли правильно в вашей биографии, и сможет ли палата выполнить это свое предназначение, и какова ваша роль в ней?
Ну, некоторые добавления. Одна ошибочка в дате. Не 6-го, 7-го июля мы поженились официально с Натальей. А добавление, что и Россия отметила мои заслуги, общественные, спортивные. Я был награжден очень высокой наградой, которая идет по рангу даже выше ордена Ленина, за заслуги перед Отечеством. В это время я получил 3 высших ордена Украины за заслуги. Это за ту помощь и за то содействие, которое я оказывал чернобыльцам с первого дня аварии на Чернобыльской АЭС. Высший орден Аргентины и высший орден Кубы.
Еще патриарх вас наградил,
Алексей. Я имею 2 ордена Православной Церкви, да. Сергия Радонежского и Даниила Московского.
Ну и что в общественной палате?
И Олимпийский орден.
Олимпийский, да.
Да.
Ну и что в общественной палате?
В общественной палате, вот знаете, апрель месяц для нас был, для нашей комиссии, а точнее последние дни, знаменательным. Потому что я не знаю, как уж получилось, что в день 20-летия Чернобыльской катастрофы президент принял судьбоносное решение о переносе маршрута нефтепровода в сторону Якутии и увел его как минимум на 40 километров. И я уже хочу сказать, что общественная палата и, по крайней мере, наша комиссия экологической безопасности и охраны окружающей среды не зря были созданы. Хотя не хочу сказать, что мы были главными, мы могли стать первыми. И, собственно, первое заявление экологической комиссии по поводу вот принятия решения и несогласия, которое мы высказали, в спокойной форме. Мы не кричали, мы не вопили, но мы в спокойной форме заявили наше несогласие. Оно прозвучало, когда еще народ и не знал, что решение госкомиссии существует. Еще не было опубликовано, но мы уже знали, и мы были первыми. Но, к сожалению, общественная палата же создалась только 22 января. Это было первое наше заседание, а заявление вот экологической комиссии последовало в первые дни февраля, если мне память не изменяет. Еще не отработаны были связи между комиссиями и руководством общественной палаты, и заявление общественной палаты по поводу строительства нефтепровода запоздало. Уже пошли митинги в Иркутской области, уже включились средства массовой информации, уже включились деятели науки, и только тогда прозвучало заявление общественной палаты, которое было проголосовано председателями комиссий. Вот. Но я хочу сказать, что это, знаете, очень важно, потому что 3 раза мы пытались выходить на руководство общественной палаты, и мы поняли, что сегодня даже в таком вроде бы органе, который должен думать о будущем Земли, о будущем страны, о будущем народа, о здоровье народа, к экологии относится как-то очень прохладно. Ну, там экология, подумаешь, экология, тоже важная проблема. А, собственно, что экология – это проблема каждого дня. Это здоровое питание, это здоровый воздух, это чистая вода. И вот мы защитили чистую воду Байкала.
Защитили Байкал. Даже Дума и то не смогла этого сделать. Наоборот, приняли, да?
Вы знаете, что нас удивило очень? Я считал, что экологические комитеты Совета Федерации и Думы должны были бы как-то быть солидарны с нашей комиссией экологической безопасности и охраны окружающей среды. Но там мы не находили понимания. Мы находили отдельных депутатов. И, кстати, было письмо протеста депутатов Думы, куда входили отдельные члены комитета по экологии. Но в целом комитет занимал совершенно другую позицию.
Гаи Карапетян.
Вы сейчас, Анатолий Евгеньевич, вспоминали про Чернобыль, а я вспомнил, что 2 годами позже, в декабре 1988 года, я вам напомню, мы с вами виделись, вы приехали буквально через, по-моему, день или два после землетрясения в Армении, и вы прямиком доехали до руин Ленинакана и увидели, я хорошо помню, школьные тетради. Вот классов, которые оказались в руинах Ленинакана, и все, я помню, соотечественники мои, они были потрясены, как вы взяли в руки эти школьные тетради, по сути дела, детей, которые были сверстниками тогда вашего сына Анатолия Анатольевича, ему тогда было 9 лет, по-моему. Каспаров, кстати, с тех пор он ни разу не приезжал в Армению, он вообще в жизни не был в Армении, и я напомню, что Фонд мира тогда выделил огромную сумму материальной помощи, а лепту Каспарова не нашли до сих пор. И вот я хотел спросить вас, почему политические как бы взгляды Карпова и Каспарова, они все время находятся как бы диаметрально противоположных полюсах?
Ну, давайте немножко все-таки скорректируем. Каспаров был в Армении, он играл в Олимпиаде в 96-м году, по-моему, или в 98-м. Вот, но не специально приезжал, а приезжал на Олимпиаду. Если говорить о 88-м годе, об этом ужасном землетрясении, которое случилось в Питаке и в Ленинакане, то весть о землетрясении застала нас в самолете. Мы летели из Москвы в Мехико, где должен был состояться первый и пока единственный чемпионат мира по быстрым шахматам. Вот. И тогда я в самолете ребятам сказал, что, ну, к сожалению, никто не последовал моему примеру. Вот. Но я сказал, что если я выиграю, стану чемпионом, то я свой приз пожертвую в помощь пострадавшим от землетрясения. И, собственно, мне удалось выиграть, мне удалось стать чемпионом мира, и в соответствии со словом данным и, в общем, с порывом души, я вернулся и сразу полетел в Армению. Полетел в Армению. А что касается Каспарова, то, знаете, мы просто абсолютно разные люди. В шахматах, да, он велик, я велик. В общем, мериться здесь, наверное, трудно талантами и достижениями. Вот. Кто-то считает Каспарова более успешным, кто-то считает Карпова. Вот. Но действительно, мне принадлежат практически все рекорды в шахматах за всю историю. Но это как в Америке говорят там, через 10 лет после смерти узнают цену каждому политическому деятелю и другим. Так что не хочется ждать быстрой смерти ни своей, ни других. Но когда-нибудь история покажет, кто более велик. Но по, скажем, жизненной позиции, я вообще занимаюсь общественной деятельностью уже больше половины своей жизни. Я уже 25 лет как президент в прошлом Советского фонда мира, а сейчас Международной ассоциации фондов мира. Я являюсь президентом Международной организации «Чернобыль-помощь». Я являюсь сегодня президентом Российского экологического фонда. Я являюсь послом ЮНИСЕФ в странах Восточной Европы. То есть у меня это совершенно естественно, и это было и когда я был чемпионом мира, и до того, как я стал чемпионом мира. Вот что движет Каспаровым, я не знаю. Честно говоря, я вот в политике все время, но я не явно в политике. Я в политике через благотворительность, через социальные программы. Поскольку мы занимаемся помощью ветеранам войны, жертвам трагедий, то мы знаем эти проблемы, мы знаем ситуацию по стране. Поэтому, естественно, что я вошел в комиссию по экологической безопасности и охране окружающей среды. Я эти вопросы знаю как президент Фонда мира давным-давно. Мы боролись против поворота сибирских рек еще в годы советской власти. Мы боролись против строительства исключительно вредного химического предприятия в Одесской области. К сожалению, не смогли побороть тот проект, и он все-таки был реализован. Мы боролись против строительства канала Волга-Чигра, если мне память не изменяет, и преуспели в этом. Это люди забыли. Но я все это знаю, я помню, я понимаю эту ситуацию. Я знаю, как разрушилось, как уничтожено было Аральское море. Я знаю, что случилось с землей, что случилось со степью, какая эрозия почвы пошла. То есть эти вопросы близки мне. Может быть, потому что я, живя на Южном Урале, вообще чудом остался жив, потому что вот тот ядерный взрыв, который случился на Южном Урале, тогда строго засекреченный, он ведь произошел в 60 километрах от моего города. Но просто наше счастье было, что «Роза ветров» шла в Сибирь. Если бы она пошла на нас, то мы бы все были облучены. Так что мы эту ситуацию знаем, мы знаем с детства. У меня двоюродный брат попал в какую-то зону облучения и умер. Здоровый, крепкий парень, 1,90 ростом, умер в 33 года от лучевой болезни.
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире программа «Радио Свобода. Лицом к лицу». У нас в гостях 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов. Вопросы ему задают журналисты Фарух Фарда, главный редактор афганской газеты «Невидерус», и Гаги Карапетян, обозреватель еженедельника «Новое время». Ведет программу Карен Агамиров. И, Фарук, ваш вопрос.
Скажите, пожалуйста, шахматы вообще что дают для человека?
Шахматы дают очень много. Особенно детям. Особенно детям.
Ну, главное, скажите,
что... Да, вот я почему и говорю. Много, потому что сейчас вот так получилось, что не сверху, а снизу, но сверху стали поддерживать. Вот снизу педагоги поняли, что внедрение компьютеров в нашу жизнь, особенно на уровне школы, оно как-то очень стандартизирует мышление детей, мышление людей. И вот это надо чем-то разбавлять. А шахматы как раз могут научить человека мыслить нестандартно. Ну и кроме того, надо обучать детей, скажем, работе с интернетом, а там огромное количество совершенно бессмысленных игр, которые портят зрение, поскольку сидишь без устали и, не знаю, стреляешь или что еще собираешь, сбрасываешь, бьешься. То есть игры, которые, как говорят, ни уму, ни сердцу. А шахматы – игра для ума. Для развития логики, игра стратегическая, то есть шахматы учат детей правильно мыслить, учат детей планировать, шахматы учат дисциплине, умением обращаться со временем, ценить время, умением принять решение и защищать это решение, отстаивать решение. В шахматы никто не добьется успеха, если он не будет самокритичен. То есть одинаково опасно переоценивать соперника и недооценивать его. То есть надо уметь определить главное, выделить сильные стороны соперника и понять, как они относятся к твоему стилю, к твоей силе. Потому что, может быть, соперник силен в чем-то, а ты сильнее именно в этой же части шахматной партии или в этой же части, назовем это, стилем. А бывает, что люди совершенно разные. Там один играет блестяще позиционно, а другой блестяще комбинационно. Значит, тот, кто играет комбинационно, ему надо соответствующим образом подбирать дебютный репертуар. Тот, кто играет позиционно, тоже должен понимать, что в остроту ему лезть не нужно. То есть вот шахматы учат объективности. Это все нам необходимо в жизни, и через шахматы это приходит само собой. Мы даже иногда не понимаем, что нам дают шахматы, а шахматы нам это дают. Если вы пойдете через другие предметы, если вы будете все это давать в программе других уроков, то там во всех случаях это будет где-то как насилие там, учителя над ребенком. А в шахматах это происходит естественно. Ну, я уже не говорю о том, что упоминалось здесь совершенно правильно. Шахматы – это альтернатива улице, хулиганству, пьянству, наркомании. Все, что сейчас, к сожалению, проникло и на территорию нашей страны. Раньше мы считали, что мы вообще свободны от наркомании. А сейчас Россия – тяжелая страна, очень тяжелая. Особенно вот зона, скажем, Южного, Среднего Урала. Совершенно неожиданно одна из самых тяжелых зон.
Анатолий Евгеньевич, я уже говорил, много ездит по стране. И вот он был в Тамбове. Это вот, Фарук, дополнение к тому, что он сказал. Я процитирую. Ну, если это так и есть, поправит Анатолий Евгеньевич. Что дают шахматы, для чего они нужны? Я делаю упор все-таки на массовое развитие шахмат. Шахматы полезны любому школьнику, они учат логически мыслить, принимать решения, как он уже говорил сейчас тоже, и отстаивать их. Это каждому из нас в жизни нужно. Если мы сумеем вернуть ту массовость в шахматных состязаниях, которая была в СССР, то появится и мастерство. Что удивительно, нас уже обогнала больше славящаяся кофе и футболом Бразилия, когда 2 года назад впервые в мире была принята федеральная программа преподавания шахмат в школах в Бразилии.
Точно.
Так все, да?
Абсолютно точно, да.
Анатолий Евгеньевич, наша программа записывается в дни, вот, когда отмечает мир, отмечает слово, не знаю, да, это вот...
Скорбит, да.
20-летие трагедии Чернобыля. Вы президент Международной ассоциации «Чернобыль помощь», так правильно, да?
Да, абсолютно верно.
Скажите, чем объяснить, да, вот у нас очень много эфиров было по Чернобылю, вот именно в эти дни на Радио Свобода. Вы знаете, ну вот приходят чернобыльцы, приходят юристы, приходят, да, вот... Чиновники не приходят, которые отвечают вот за решение тех или иных вопросов. Творятся форменные безобразия. Не платят деньги и так далее. В общем, тут говорить можно долго. Огромная задолженность. Чернобыльцы в Туле голодовку объявили.
Не первую. Если помните их же выступление на Красной площади, когда они снимали правительственные награды в знак протеста.
Да, это когда закон был о монетизации, да, по-моему, да. Вот, ну то есть безобразие форменное. Посчитали, собственно говоря, чтобы вот решить вопрос перед этим, да, перед этой датой страшной, вот 20 лет Чернобыля, где-то порядка 10-15 миллионов долларов нужно было, чтобы успокоить людей, выплатить им то, что должны. Нет, ничего не заплатили, и вот такое происходит. Отчего такое бездушие власти, как вы считаете? И кто вообще за это ответственен?
Ну, вообще, знаете, вот люди совершили подвиг, и в мире не знают, и в России не знают, и в Союзе не знали, что сотни тысяч в первый месяц прошли через Чернобыль. Что первые дни вообще на реакторе можно было работать секунды. Если человек работал минуту, то он получал смертельную дозу. Не знают люди о том, что погибло огромное количество милиции, которая была в ограждении, стояла в ограждении, потому что не знали, что радиация так опасна в этот момент, вот, и что она опасна и на расстоянии. Погибло очень много сотрудников ГАИ, которые охраняли дорогу, потому что не учли, что тяжелые машины, вывозящие грунт, везут с собой радиацию. И фактически на колесах они везли смерть для сотрудников ГАИ. Погибли десятки тысяч. Потому что до сих пор говорят, вот из ликвидаторов погибло там 16-17 тысяч, ничего подобного. Погибло десятки тысяч только сотрудников Министерства внутренних дел. Ну и вообще, когда поняли, что поток больных увеличивается, а там действительно принимали очень серьезные дозы люди, то в какой-то момент даже прошло негласное решение или негласный запрет ставить диагноз «Чернобыль – лучевая болезнь». Было одно время по Министерству здравоохранения. Но совершенно антигуманно, античеловечно. Потом, понимаете, вот время уходит. Если поначалу помнили и как-то оценивали и вот это мужество и героизм, то дальше другие проблемы заслоняют. Чернобыль не стал столь активно отмечаться на страницах газет, телевидением. Ну, а власти на это очень, очень даже положительно реагируют, ну, поменьше проблем. И понимая, что действительно это требует вложений серьезных, но это огромное количество людей. В трудные времена, когда невозможно было всем помочь, начали менять законы, начали отменять льготы. Вот, и не хотят возвращаться, хотя сейчас, я думаю, ситуация улучшилась в нашей стране. И, в общем-то, самым заслуженным людям, которые потеряли здоровье во имя спасения человечества, фактически ведь они спасли человечество, те, кто пошли грудью на атом. Этим людям надо помочь сегодня, потому что они больны, они нуждаются в медицинском уходе, они нуждаются в лекарствах. И, конечно, бесчеловечно вот так вот отворачиваться и говорить, что ну, должны, но когда-нибудь выплатим. Я абсолютно солидарен с чернобыльцами, которые заявляют, что долги надо закрыть, и закрыть мгновенно, потому что каждый день, я уверен, я статистики не знаю, но уверен, что каждый день уходит из жизни ликвидатора. Значит, каждый день вот этой отсрочки государственного долга лишает возможности чернобыльца продлить свою жизнь.
Ну, вот президент так и не сделал никакого заявления на этот счет.
Ну, это вызывает только сожаление и... Но есть резервы. Но вообще, вот этот закон, конечно, может, для здорового человека он и хорош, хотя я сомневаюсь, что и для здорового хороший этот закон, но, конечно, для больных людей он абсолютно противопоказан, вот эта монетизация льгот. Не случайно против него и выступали все, потому что я не знаю, откуда появилась вот эта идея. Вот, может быть, государству и проще считать и выдавать деньги, нежели обеспечивать льготами. Но мне думается, что-то есть везде. Вот возьмите, у меня, скажем, очень хорошие связи с Испанией. В Испании пенсионеры ездят по льготным ценам на железнодорожном транспорте, и раз в год они могут даже на самолет приобретать билеты с льготой. А у нас говорят, что в мире льгот нет. Вот мы ведем себя точно так же, как во всем мире. Отказались, и вот чистый капитализм. Деньги и делай, что хочешь. Ничего подобного.
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире программа «Радио Свобода. Лицом к лицу». У нас в гостях 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов. Вопросы ему задают журналисты Фарух Фарда, главный редактор афганской газеты «Навидерус», и Гаги Карапетян, обозреватель еженедельника «Новое время». Ведет программу Карен Агамиров. Мы продолжим после выпуска новостей.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 14:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве проходит конференция «Фашизм. Угроза будущему России», в которой принимают участие известные российские правозащитники, политики и эксперты. В Москве разогнан митинг обманутых вкладчиков. У Дома правительства собрались около 100 человек, участники долевого строительства и те, кто пострадал от двойной продажи жилья. Несколько человек задержаны. В Бразилии подняли бунт заключенные сразу в 18 тюрьмах. Около 100 человек взяты в заложники. Бунт вспыхнул после ночных событий в городе Сан-Паулу, где в результате вооруженных нападений на полицейские участки и казармы были убиты 30 человек. В Багдаде сегодня почти одновременно произошли 4 взрыва. Убиты по меньшей мере 12 человек, ранены более 30. Больше всего жертв повлек за собой теракт в центре города. Погибли 5 прохожих, включая 2 детей. Между тем, в Вашингтоне продолжается 24-часовая акция протеста против войны в Ираке. Тела 7 альпинистов, погибших на Эльбрусе, решено спускать вручную. Спасателям пришлось принять такое решение из-за непогоды. Поиски еще 4 спортсменов вновь отложены. В Азербайджане обнародованы предварительные итоги повторных выборов в парламент по 10 избирательным округам. По данным ЦИК, в большинстве округов лидируют кандидаты от правящей партии. Закариас Мусауи, приговоренный к пожизненному заключению за участие в подготовке терактов 11 сентября 2001 года в США, помещен в тюрьму строжайшего режима в штате Колорадо. На Филиппинах по меньшей мере 32 человека погибли во время тропического урагана. Тысячи людей остались без крыши над головой. В нескольких районах Грузии в результате наводнения затоплены сотни домов и тысячи гектаров посевов. Разрушены пешеходные мосты, повреждены линии электропередач.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Лицом к лицу». У нас в гостях 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов. Вопросы ему задают журналисты Фарух Фарда, главный редактор афганской газеты «Навид Дерус», и Гаги Карапетян, обозреватель еженедельника «Новое время». Ведет программу Карен Агамиров. Гаги, слово за вами.
Анатолий Евгеньевич, вот я вспоминаю ваше присутствие в большой политике, начиная от членства в ЦК Комсомола и нынешней, значит, вот вашей работы в общественной палате, и должен заметить, что политические взгляды, ваши высказывания, в общем-то, они отличаются постоянством. В связи с этим у меня возникают ассоциации с вашим постоянным оппонентом, как бы, который был Каспаровым, который, по моим подсчетам, за эти годы сменил 6 партий, начиная от КПСС и кончая нынешним Объединенным гражданским фронтом. Вот как вы объясните вот такого рода перебежки и вот ваше постоянство?
Как объяснить? Ну, мое постоянство, понятно, оно идет от характера и упорства, где-то, может быть, уральского. Вообще мы такие люди упертые. И, собственно, если бы не было уральцев и сибиряков, то, наверное, и войну проиграли бы. Вот. А так это, как говорят, стальной и вообще человеческий хребет России. А у Каспарова... Ну, я могу что рассказать. Один случай, который малоизвестен. В 85-м году я лишился звания чемпиона мира. Там были определенные обстоятельства, но матч проиграл. Вот. Дальше Каспаров потребовал собрать президиум России, тогда Советской шахматной федерации, и он не хотел играть матч-реванш. И вот собрали президиум, значит, ну, он там подговорил какой-то народ, потом все подумали, ну, если Карпов проиграл, то он уже не вернется, значит, можно его уже потопить. Вот. И начались какие-то обсуждения, что вот молодой Каспаров, сыграли 2 матча, наверное, достаточно, зачем играть матч-реванш. Я встаю, я говорю, я вообще, честно говоря, не понимаю, первое, чего я не понимаю, что звание чемпиона мира не принадлежит Советской шахматной федерации. Я не понимаю, о чем мы тут разговариваем вообще. Какое вы имеете право какие-то решения принимать? Это первый вопрос. А второй вопрос, я не понимаю, что мы обсуждаем, когда мы подписали с Каспаровым соглашение о матче, и там одним из условий было проведение матча-реванша. Что сейчас обсуждать? И тут кто-то, по-моему, представитель Российской шахматной федерации, в недоумении, он поддерживал Каспарова, он в недоумении встает, говорит: «Гарри Кимович, а вы подписывали согласие играть в матче Иван в случае победы над чемпионом мира?» Гарик немного ошарашенно говорит: «Подписывал. Так о чем у нас здесь собрали? О чем мы здесь говорим?» Он говорит: «Ну как о чем? Я же подписывал, когда был претендентом на звание чемпиона, а сейчас я чемпион, ситуация изменилась». Все очень просто.
Да. Фарук, Фарда, пожалуйста.
Ясно, что по-чернобыльски ваш фонд – это не государственный фонд. Но что им дают сейчас, или зарплата, или не дают, или мало, или много – это другое дело. Вы скажите, пожалуйста, ваш фонд, лично что дают для чернобыльцев и что дали до сих пор?
Что дали? Ну, давайте с 86-го года пойдем, да? У нас была комиссия содействия Фонду мира на Чернобыльской атомной станции. И поэтому, хотя вся информация была засекречена, мы через своих активистов знали, что случилось. И узнали уже практически на следующий день, что случилась беда страшная. И мы первые из общественных организаций мира оказали помощь чернобыльцам. Наша помощь была реализована, первая часть нашей помощи, 28 апреля 1986 года, через день после аварии. Мы создали специальную программу помощи чернобыльцам в рамках программ Советского фонда мира. А я был председателем единственного и очень успешного телемарафона. Я тогда получил от министра телевидения Советского Союза 24 часа бесплатного вещания, из них 2 часа на весь мир. Кравченко тогда был. Он мне просто как бы дал это, ну не мне, а чернобыльцам. Он дал чернобыльцам. Сейчас представить себе трудно, чтобы наше телевидение 24 часа. Сейчас 5 минут бесплатных не выпросишь. Тогда 24 часа. И мы собрали серьезные средства. Мы собрали 93 миллиона рублей в ходе телемарафона и 300, если мне память не изменяет, 312 тысяч долларов. И мы, пока не было реформ, которые съели деньги, знаете, что случилось в 92-м, 93-м, 94-м годах. Мы провели серьезные программы на территориях чернобыльских и помогали ликвидаторам. Но потом, к сожалению, вот наши активные финансовые возможности закончились. Вы правильно сказали, фонд не государственный, поэтому государственной поддержки нет. К сожалению, наши преуспевающие бизнесмены пока еще до уровня меценатства не доросли. Но мы надеемся, что, может, когда-нибудь они прозреют и начнут заниматься благотворительностью тоже, как это делали русские промышленники в XIX веке, скажем, да, то нам приходится пользоваться содействием единомышленников. Средства небольшие, но с помощью московского правительства у нас есть 2 офиса, в которых мы проводим экспресс-диагностику для чернобыльцев. Мы осуществляем гуманитарные программы, международное сотрудничество. Вот. У нас есть некоторые спонсоры, которые проплачивают лечение, но это исключительный случай, к сожалению, пока. Мы надеемся, что их будет больше. А вот что касается связи в медицине, то после экспресс-диагностики, когда выявляются какие-то серьезные проблемы, у нас есть договоренности с медицинскими центрами, и они по направлению чернобыльской организации принимают на лечение, ну, это, к сожалению, уже за плату, но принимают на лечение в московских больницах. Причем это идет, знаете, это не только для граждан Москвы и России. Это делается для ликвидаторов, которые живут в любой стране мира сегодня.
То есть фонд Чернобыль помощь, ассоциация Чернобыль помощь действует.
Действует, и она международная именно, поскольку она для всех открыта.
Анатолий Евгеньевич, был у нас в этой же передаче «Лицом к лицу» Иосиф Давыдович Кобзон. Он сказал так: «Я все спел». Ну, то есть вот видно, что человек вот спокоен душой, да, он все сделал. Вы тоже, наверное, можете сказать: да, я все сыграл, да, я всего достиг, но с Фишером не сыграли.
Ну, кто знает, может, еще сыграем. Вот, слава богу, его критическая ситуация завершилась, и я рад, что завершилась именно таким образом, и можно поприветствовать исландцев, которые проявили мужество, и, я бы сказал, уральскую храбрость, когда они предоставили Фишеру политическое убежище. Сейчас он живет в Рейкьявике, насколько я знаю, чувствует себя хорошо. Кто знает, может, он в шахматы вернется. Я пока еще не прекратил свои шахматные выступления.
Да, вы действующий гроссмейстер, но вот все-таки не могу опять не спросить, потому что вот из первоисточника услышать, сколько гадали тогда, вот кто из них в 75-м был сильнее? Ну, вот как вы сами чувствуете, одолели бы его? Тем более же у вас безлимит.
Да, матч должен был играться по правилам безлимитного матча до 10 побед. В то время это было безумие, потому что Фишер проигрывал там 1-2 партии в год. То же самое было и у меня. Но понятно, что в матче количество проигрышей было бы иным, и статистика была бы другой. Но все равно этот матч длился бы месяцами. Ну, даже при огромном преимуществе 10-5, и там, скажем, на одну результативную партию всегда бывают две ничьи, как минимум, то это значит, что получается 10, 15, 30, 45 партий. 45 партий тогда по тому регламенту этот матч шел бы 5 месяцев.
И все равно он не согласился. А у вас страха совершенно перед ним не было никакого? Представляли
нет,
же
нет
так,
страха но... не было, но я серьезно готовился, я понимал, что передо мной очень серьезный соперник. И в 75-м году я оценивал его шансы чуть выше. Я считал, что у меня тоже шансы победить существуют, но объективно я считал, что при его опыте, при его знаниях, при его силе тогдашней, у него, наверное, шансы побольше. Но я очень быстро набирал, потому что, скажем, если я еще в международном турнире считал, что до чемпиона мира я дойти не смогу, то
не я... мой цикл, говорили так, да?
Да, то я блестяще играл в международном турнире. И вот с Коричневым мы оказались победителями международного турнира в Ленинграде. Потом я разгромил Полугаевского. Полугаевский тогда был на вершине своей шахматной карьеры. Причем я его разгромил в Фицлянской защите, где Полугаевскому после Фишера не было равных. Затем я смог одолеть Спасскую. Когда я в таком тоже разгромном стиле обыграл Спасскую, я понял, что я могу добраться до Фишера и победить Фишера. А уже в 76-м году, когда речь шла о другом матче с Фишером, я уже понимал, что я имею шансы не хуже, по крайней мере.
И вы с ним встречались, пытались...
Да, я с ним встречался, пытался, да. К сожалению, и вот... Не знаю, какое-то количество седых волос у меня, наверное, от тех встреч, но не от Фишера, а от людей, которые пытались те встречи представить как попытку продать звание чемпиона мира и придать интересы Советского Союза. Такое тоже было.
Так что вам досталось тоже. Немного, но досталось. Гагик.
Андрей Евгеньевич, насколько мне известно, у вас день настолько плотно забит, что остается как бы несколько часов на сон. И в связи с этим, оказавшись в Московской галерее Гарри Татинтяна, которая находится на Ильинке, там проходит уникальная выставка собранных 10 комплектов шахмат. Вот они даже просили передать пригласительный билет вам. Почему? Потому что они действительно уникальные такие комплекты, со всего мира собранные. Ассоциация у меня возникает с этой выставкой и вот какая. Вы, насколько мне известно, один из уникальных коллекционеров. И почему вы не организовываете выставку вашей коллекции?
Почему я не организовываю выставку своей коллекции? Потому что я веду ремонт в своей квартире, и мне негде пока. Вот. Но я действительно... Я не могу сказать, что я такой ярый собиратель шахмат. Хотя у меня есть очень редкие шахматы. Редкие, исторически редкие. У меня есть вот шахматы, скажем, Дмитровского завода, сделанные в 3 экземплярах. По положению в Советском Союзе, любое предприятие, которое делало какой-то уникальный продукт, сувенир, приз, это предприятие должно было делать копию для своего музея. И вот когда праздновался юбилей Брежнева, это какой, 77-й, может быть, год, да, 77-й или 76-й?
76-й, он 6-го года рождения.
76-й, 70 лет. Вот тогда Дмитровский завод сделал шахматы для Брежнева. Но они сделали не 2 комплекта, а 3. Они сделали 1 комплект для Брежнева, 2 для своего музея, а 3 для меня. Но получил я их через несколько лет. Они меня долго-долго зазывали. Вот. И когда я приехал, то они сказали, что вот мы давно вас ждем и специально сделали вам такие шахматы. Несколько лет назад я получил от них сообщение, что у них из музея шахмат куда-то пропали. Вот. У них остались только фотографии и информация о том, что 2 других комплекта находятся в семье Брежнева и... Вот у Карпова. У меня они есть. Насколько я знаю, в семье Брежнева они тоже куда-то затерялись. Так что, может быть, они вообще единственные остались. Точно такие шахматы у меня есть, которые сделаны даже не в 3, а в 2 экземплярах. Это из арагонита саратовского. Тоже делались для Брежнева, но это уже, по-моему, к юбилею 81-го года. И 2 экземпляр они сделали для меня. Вот. Ну, есть какие-то исторические интересные, но вот эти, может быть, просто уникальны, потому что так сложилась судьба, что они делались в единичных вариантах.
Но у вас, Анатолий Евгеньевич, по-моему, очень дорогостоящая, одна из самых дорогих в мире коллекций марок.
Это да, это моя любовь и увлечение уже, сколько уже, страшно сказать, сколько, почти 40 лет.
И не проходит, да?
Не проходит, нет. Нет. Но вообще марки, знаете, марки для меня играли всегда роль не только хобби, но и имели прикладное значение, потому что во время страшнейших перегрузок у меня было только три способа отойти от шахматных проблем и немножко отвлечь свою голову от решения задач. Это марки, бильярд, нет, пожалуй, четыре. Марки, бильярд, теннис и карточные игры.
Бридж, да, по-моему?
Любые практически. Любые, нет, но я люблю карточные игры, где есть какая-то линия, стратегия, где можно показать свое мастерство. Я не люблю азартные игры, там, где...
В картах вы же тоже чемпионом стали, по-моему.
Ну, я вообще к играм очень способен. Я в любые игры могу научиться играть быстро и играть хорошо. Я не могу сказать, что я могу стать чемпионом мира в любой игре, но на уровень гроссмейстера, я думаю, могу выйти очень быстро.
Напоминаем нашим радиослушателям, в эфире программа «Радио Свобода. Лицом к лицу». У нас в гостях 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов. Вопрос ему задают журналисты Фарух Фарда, главный редактор афганской газеты «Навидерус», и Гай Карапетян, обозреватель еженедельника «Новое время». Ведет программу Карен Агамиров. О детях расскажите немного.
Что вы имеете в виду?
Ну, сын, дочь.
А моих детей?
Да.
Поскольку я посол детского фонда, то...
Подумали в целом о детях.
Нет, о своих. Насколько мне известно, вот Анатолий Анатольевич, да, ваш сын замечательный, вот, он как-то, по-моему, больше к компьютерам, да, чем к шахматам, да? Вы мне рассказывали как-то.
Да, да. Но вообще надо сказать, что в шахматы его научил играть дедушка по линии мамы, моей первой жены. И Толик знал название фигур, когда еще говорить не умел. Ему задавали вопросы, где конь, и он пальчиком показывал, вот он, конь. Но потом, наверное, я отбил у него охоту, хотя без влияния жены, наверное, не обошлось. Она понимала, что шахмат это очень сложно, это очень нервно, и не хотела, чтобы сын играл.
Но это притягивает к отцу.
Может быть, может быть. Но у меня, кстати, вот такой ревности не было, как у ней проскакивало, у меня нет. В целом она растила, конечно, сына и вырастила замечательного парня, так что, ну, сейчас уже молодого мужчину, так что все замечательно. Я,
как Соня,
я доволен.
Куда тянет Соня?
Вот, ну, вернемся к шахматным урокам. Вот, значит, Толик как-то обратился ко мне сыграть партию в шахматы. Причем я понимал, что играет он очень слабо, но что удивительно, он сказал, что он хочет играть черными.
Это он маленький был еще.
Да, ну, 5 лет ему
5
было.
Лет. Угу.
Хочет играть черными. И я понял, для чего он хотел играть черными, и он начал повторять ходы. Ну, естественно, это не всегда хорошо в шахматах. И партию он проиграл, потом он еще одну проиграл, потом сказал, с тобой неинтересно, ты все равно выигрываешь. Вот. И это были единственные партии. И после этого Толик переключился на компьютеры, с которыми он познакомился, когда ему было лет, наверное, 8. В один момент я в университете переговорил, чтобы он пошел на курсы. Там были курсы для студентов о владении компьютерами. Это еще Толику было лет, наверное, 14. А это курсы были для студентов старших курсов МГУ. Вот, говорю, пришел, говорю, Толик, вот можно пойти на эти курсы, хотя ты и молодой. Он говорит, ну какие курсы? Я говорю, вот такие-такие курсы. Он говорит, а зачем мне туда идти? Я говорю, ну как, это же интересно. Он говорит, а зачем? И программу этих курсов я уже знаю.
Он компьютерный специалист сегодня, да?
Да, да. Он занимается компьютерной графикой.
Да, и Соня, да?
Да, Сонечка маленькая, но в школу пойдет. Она говорит, вот она только что была на собеседовании, учительница задает ей вопрос, Соня, а какой стих ты можешь почитать? Она говорит, ну стихи я знала, когда я была маленькая, а сейчас я их что-то подзабыла. Я говорю, а что ж ты не прочитала? Она Бородино знает. Я говорю, а что ж ты Бородино не прочитала? Учительница бы удивилась, что ты знаешь Бородино. Она говорит, ну, я не была уверена, что я полностью вспомню. Я говорю, ну, ты бы, по крайней мере, начало рассказала. Она говорит, ну, все-таки у меня не было уверенности, я решила, что лучше вообще не читать.
А с 6 лет не отдали все же ее, да?
Не, а зачем? Она развивается хорошо, у нее, в общем, у нее прекрасный язык. Язык у нее не хуже, чем у родителей.
Русский, в смысле,
я думаю, да, я думаю, что даже лучше. Она удивительно находит вообще выражение. Причем видно, если ей задают вопрос, она начинает думать, она просто так чушь какую-нибудь не лепит. То есть сразу видишь, что включаются у нее мозги, по глазам видишь, что она начинает думать. Она не хитрит, она очень откровенна, но она начинает думать, как правильно сказать и как ответить.
Ну, это, наверное, все-таки от отца. Прежде чем сделать ход, надо подумать, да?
Ну и от мамы тоже, поскольку мама, в общем, серьезный специалист, и мама, конечно, занимается. Ну вот мама занимается сейчас коллекцией личных вещей Наполеона, и наполеоновской эпохи, частной коллекции. Поэтому Соня знает маршалов Наполеона, она знает генералов Кутузова. Ну, 6,5 лет, это удивительно, да?
Знает маршалов Наполеона, знает генералов Кутузова, наполеоновская эпоха. А в какую эпоху мы с вами живем с Анатолием Карповым?
Ну, во-первых, переход тысячелетий, что удивительно. Ты иногда задумаешься, что мы перешли из одного тысячелетия в другое. Хотя не ясно, научились ли мы чему-нибудь из опыта второго тысячелетия. Но кажется иногда совершенно невероятным, что где-то во второй половине XX века было намного спокойнее и понятнее, чем в начале третьего тысячелетия. По-моему, люди поглупели. Люди стали более агрессивны, более злые. Я не понимаю, почему это случилось. Хотя, понятно, ситуация изменилась экономическая, но все равно мы как-то внутренне должны были бы развиваться и по интеллекту быть повыше, наверное, и поумнее, и, может быть, дипломатичнее. А на самом деле мы, по-моему, откатываемся назад. И вот то, что происходит с системой образования и в России, и в мире, мне кажется, что мы деградируем просто.
Золотой телец, может быть, играет здесь роль, да, какую-то?
Да, многие считают, что у нас вообще было время, когда вот первое правление Ельцина, молодые люди считали, что знания просто не нужны. Открывай торговую палатку, торгуй, получай деньги. И вообще зачем заниматься, зачем идти в институт? И не было конкурсов. К счастью, вот это настроение прошло. Сейчас опять немалые конкурсы в лучшие вузы. Но все равно мир все-таки, я не знаю почему и зачем, скатывается на американскую форму образования, где дают очень узкое направление, ты его выбираешь, ты вообще осел во всем, но в одном ты хорош. Может быть, для успехов рабочих, профессиональных это и неплохо, но для жизни, мне кажется, это очень скучно.
Фарух Фарда.
Анатолий Евгеньевич, будущего никто не знает, что будет завтра, что будет послезавтра. А если вы отказываете от шахмата, на кого надеетесь в Россию? И, во-первых, среди афганцев, которые играют в шахматы, они очень мало, но есть такие-то. Среди них это президент Калмыкии, очень известный. Говорят, хорошо играет. Про его что говорит и про будущий чемпион России.
Ну, знаете, я вообще с большим удивлением и удовольствием узнал, что в Кабуле существует шахматный клуб. Я вообще занимаюсь организацией командных чемпионатов мира до 16 лет. И вот я уже провел без штата сотрудников, без постоянной финансовой помощи, я уже провел больше 10 чемпионатов мира командных. Это такая мини-шахматная олимпиада. И у меня вот на одном из турниров были афганские ребятишки. Я познакомился с председателем шахматной федерации, с его первым замом, и они мне рассказали, что появились недавно. И я думал, что вот со всеми грандиозными проблемами, в которых находится страна, в которых, к сожалению, находится народ Афганистана, что там просто не до шахмат. И когда мне сказали, что есть клуб, есть место, где встречаются шахматисты, я порадовался, что все-таки какой-то небольшой очажок культуры существует вот, и притягивает людей. Если говорить о российских шахматах, то у нас ситуация улучшается. Мы сейчас активизировали деятельность шахматной федерации по всем направлениям. У нас проводятся лучшие соревнования, гроссмейстерские турниры. Командный чемпионат России сегодня самый сильный в мире, в котором принимают участие лучшие гроссмейстеры мира. За разные российские команды играют. Только что прошел несколько месяцев назад Кубок мира в Ханты-Мансийске. То есть увеличивается география, расширяется не только Москва, не только Санкт-Петербург. Вот, кстати, Санкт-Петербург нам надо было подтянуть, потому что как минимум половина чемпионов мира, которых дала Россия и Советский Союз, вышли из Санкт-Петербурга, больше, чем из Москвы. А жизнь там шахматная просто погибает. Вот, хотелось бы этот город оживить, по крайней мере, в шахматах. У нас Сибирь активизировалась, у нас губернатор Красноярского края, кандидат в мастера по шахматам. У нас к шахматам замечательно относится губернатор Томской области. У нас шахматы любит губернатор Ханты-Мансийского округа Филипенко. У нас представителем шахматной федерации округа является Ниелов, это Ямал, любитель шахмат. У меня, кстати, там единственная полярная шахматная школа для детишек. И нет отбоя, есть даже запись. Все не могут прийти играть. И мы возродили соревнования «Белой ладьи», у нас есть турнир на Черном море для детишек. То есть мы сейчас пытаемся возродить массовость. И, конечно, если мы возродим массовость, то, ясно, таланты мы легко обнаружим.
ГАИК, ваш вопрос.
Анатолий Евгеньевич, разница между вами и Каспаровым 12 лет. Могли бы вы предсказать вот такую вещь, тем более, что вот на днях Каспаров оказался уже исключенным из шахматного рейтинга. Как вы думаете, чем он будет заниматься через 12 лет? Вы его представляете?
Ну, знаете, вообще подача материала, что Каспаров исключен из рейтинга, абсолютно неправильная. Я не знаю, откуда средства массовой информации взяли, или они так сенсационно хотят подавать случившийся факт. Существует просто правило, что если шахматист за один год не сыграл ни одной партии, то он автоматически выбывает из рейтинга, и никто Каспарова не исключал. Но он действительно, он целый год не играл в шахматы, и его рейтинг находится как бы в пассивном состоянии в течение, я не знаю даже скольки лет, но достаточного количества лет. Так что если Каспаров захочет вернуться и сыграть в турнире, то рейтинг ему тут же будет возвращен, и никто никаких специальных решений не принимал. Ну, так что Каспарову путь открыт. Но я понимаю так, что просто его стиль, его отношение к шахматам требовали всегда чрезвычайного расхода энергии. И вот хотя он на 12 лет моложе меня, видимо, ему стало энергии не хватать. И поэтому он понял, что убедительно выигрывать соревнования все труднее и труднее. И просто он не справляется, нервная система не справляется, организм не справляется. Так что он сделал заявление, что он из активных шахмат уходит, и, собственно, сдержал его, хотя я в это, честно говоря, не верил. Если говорить о Каспарове как о политике, для меня всегда это ребус. Почему? Потому что в шахматах он был чемпионом мира и таким эгоцентричным, зацикленным на себе. По деятельности Ассоциации гроссмейстеров мы видели Каспарова как такого ярого диктатора, который все гребет только под себя. А в политике он великий демократ. Я не понимаю, как в одном можно быть диктатором, причем узурпатором, а в другом меняться, перерождаться и быть поборником демократии, вообще слыть ярым демократом. Для меня это загадка. Но, может быть, есть разгадка этому.
Много еще вопросов есть к Анатолию Евгеньевичу Карпову, но формат передачи требует, чтобы мы уже завершали. И по традиции журналисты подводят итоги разговора с Анатолием Карповым. ГАИ Карапетян, пожалуйста.
Ввиду того, что я с Анатолием Евгеньевичем знаком уже примерно 20 лет, меня восхищает его постоянство. Постоянство, мне кажется, в политических взглядах, человеческих и дружеских. И это, мне кажется, что многие люди могут с него брать пример в этом смысле.
Фарук Фарда.
Я давно слышал о Анатолии Евгеньевиче Карповом. Я желаю, чтобы его видели в Афганистане и в клубе шахматы с ребятами афганскими, которые играют в шахматы.
Должны пригласить.
Пожалуйста.
Спасибо.
Анатолий Карпов – великий чемпион и стальной человек с потрясающей энергетикой. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Лицом к лицу». У нас в гостях был 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов. Вопросы мы задавали журналисты Фарух Фарда, главный редактор афганской газеты «Нави Дерус», и Гаи Карапетян, обозреватель еженедельника «Новое время». Продюсер программы Наталья Гуреева и ее ведущий Карен Агамиров прощаются с вами и желают вам всего наилучшего. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
В следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день».
Через 8 минут исторический календарь. Затем программа «Формула кино» с рассказом о новой экранизации Анны Карениной.
Во второй половине часа журнал «Уральский характер». В гостях у программы «Читаем журналы».
Екатерина Дашкова и Бенджамин Франклин. Герои передачи «Город Большого Яблока».
Слушайте все эти программы сразу после выпуска новостей.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Ну, во-первых, война в Чечне все-таки закончится. Второе, благополучие россиян будет неизмеримо выше. Ну и самое главное, рождаемость детей повысится, в каждой семье будет 5-7 детей.
А я планирую через 20 лет не жить в России, потому что хочу жить в человеческих условиях.
По-моему, будет хуже, потому что вот такие вот здания понастроили, и скоро, наверное, и будет картошку негде сажать.
Я считаю, что будет вот то, что говорили коммунизм, вот то и будет. Будет
прекрасно все.
Сильный и могучий.
России не будет вообще. Съедят нас. Но если наше правительство все скинут и поставят порядочных людей, вот тогда, может быть, что-то будет. А так...
Через 20 лет, судя по тому, что творится, ничего хорошего. Я в школе преподаю, бывший военный, бардак, ничего хорошего не будет.
А меня через 20 лет уже не будет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730. Слушайте «Радио Свобода».